Том первый. Я родился в Арасе, близ Лиля. Так как возраст мой определить довольно трудно вследствие моих постоянных переряживаний, подвижности черт лица и необыкновенной способности гримироваться, то не лишним будет сказать, что это было 23 июля 1775 года, в доме, соседнем с тем, в котором 16 лет тому назад родился Робеспьер. Была мрачная ночь. Дождь лил ручьями, гром гремел, и родственница, исполнявшая должность акушерки и вместе гадалки, заключила из этого, что судьба моя будет весьма бурная. В те времена еще немало было простаков, веривших в предсказания. Да и теперь, когда люди отличаются большим просвещением, мало ли таких, которые, не будучи кумушками, верят в непогрешимость девицы Ленорман. И хотя чудесное весьма привлекательно, но не для меня, собственно, разбушевалась природа. Я был одарен могучим сложением, материалу не пожалели, так что при рождении мне можно было дать года два. Уже тогда были задатки тех атлетических форм, того колоссального роста, которые впоследствии наводили ужас на самых неустрашимых, самых сильных злодеев. Дом моего отца стоял на плацпараде, куда постоянно собирались мальчишки со всего квартала, и я с ранних лет мог упражнять свои мускульные способности, усердно потча тумаками своих товарищей, родители которых без сомнения приносили жалобы моим. У нас только и толков было, что об ободранных ушах, подбитых глазах и разодранной одежде. В 8 лет я был ужасом собак, кошек и соседних ребятишек. В 13 я довольно порядочно владел рапирой. Отец, видя, что я шляюсь к гарнизонным солдатам, встревожился таким прогрессом и объявил мне, чтоб я готовился к первому причастию. Две благочестивые особы взялись приготовлять меня к этой торжественной церемонии. Бог весть, какую пользу извлек я из их уроков. В то же время я начал учиться булочному мастерству. Это была профессия отца, который готовил меня своим преемником, хотя имел сына старше. Обязанность моя состояла главным образом в разноске хлеба по городу, что давало мне возможность часто забегать в фехтовальную залу. Хотя родители знали об этом, но кухарки так восхваляли мою любезность и аккуратность, что они смотрели сквозь пальцы на многие шалости. Такое снисхождение продолжалось до тех пор, пока они убедились насчет дефицита своей казны, которая никогда не запиралась. Брат, участвовавший вместе со мной в ее расхищении, был пойман на месте преступления и отправлен к булочнику в Лиль. На другой день после этого распоряжения, причины которого мне не объяснили, я по обыкновению вознамерился запустить руку в благодатный ящик, как увидел, что он был тщательно заперт. В то же время отец объявил мне, чтобы я попроворнее совершал свою разноску и возвращался в определенный час. Очевидно было, что с этих пор я был лишен и денег, и свободы. Горюя об этом двойном несчастье, я поспешил сообщить его одному из приятелей по имени Пуаян, который был старше меня. Так как в конторке сделано было отверстие для опускания денег, то он посоветовал мне просунуть туда воронье перо, намазанное клеем. Но это замысловатое средство могло мне доставить только мелкую монету, что было весьма недостаточно. И оставалось прибегнуть к подделке фальшивого ключа. Приятель порекомендовал мне для этой цели сына городового. Я снова стал расхищать отцовские доходы. И мы вместе наслаждались плодом этих покраш в одной из таверн, сделавшейся нашим главным местопребыванием. Туда собиралось изрядное число известных негодяев и несколько несчастных молодых людей, которые, чтобы иметь туго набитый карман, прибегали к таким же средствам, как и я. Вскоре я сошелся с распутнейшими личностями местности, и они посвятили меня в свой разврат. Таково было почтенное общество, в котором я проводил свои досуги, до тех пор, пока отец не поймал меня так же, как и брата, в момент покражи. Он отобрал у меня ключ, сделал мне приличное наказание и принял такие предосторожности, что с этого времени нечего было и помышлять о разделении его барышей. Мне не оставалось другого источника, как собирать дань натурою с домашней провизией. От времени до времени я спроворивал по нескольку хлебов, но чтобы отделаться от них, я должен был продавать их по ничтожной цене, которая едва давала мне возможность угощаться тортами и медом. Нужда научит, калачи есть. Ничто не ускользало от моих глаз. И все было пригодно. Вино, сахар, кофе, напитки. Мать моя еще не замечала быстрого исчезновения своих запасов. Может быть, она и долго бы не догадалась, куда они деваются, как однажды два цыпленка, которых я вознамерился конфисковать в свою пользу, возвысили против меня свой голос. Засунутые под исподнее платье и скрытые моим передником, они вдруг принялись пищать, высовывая свой гребень, и мать, предупрежденная таким образом об их похищении, немедленно явилась на выручку. Я получил несколько оплеух и должен был лечь без ужина. Спать я не мог, и, видно, злой дух не давал мне заснуть. Как бы то ни было, я встал с твердым намерением поживиться серебром. Одно меня беспокоило. На каждой вещи была полными буквами вырезана фамилия Видока. Пуаян, которому я открылся и в этом, устранил все трудности, и в тот же день за обедом я стащил 10 приборов и столько же кофейных ложек. 20 минут спустя все было заложено, а через 2 дня из занятых 150 фунтов не было ни полушки. Трое суток я не показывался в родительский дом. Как раз вечером был остановлен двумя городовыми и отведен в Баде, дом, куда заключали сумасшедших, подсудимых и мошенников. 10 дней продержали меня в тюрьме, не объявивши даже причин ареста. Наконец тюремный сторож сказал, что я был заключен по требованию отца. Это меня несколько успокоило. То стало быть родительское исправление, и можно было надеяться, что со мной не поступят строго. На следующий день навестила меня мать, и я получил от нее прощение. Через 4 дня я был свободен и принялся за прежнюю работу с твердым намерением вести себя безукоризненно. Тщетное намерение. Я вскоре возвратился к старым привычкам, исключая расточительности, так как было немало причин, препятствовавших мне задавать тоны. Отец, дотоле довольно беспечный, сделался столь бдительным, что годился бы в начальники городской стражи. Если ему являлась необходимость оставить конторку, мать его немедленно заменяла. Мне не было никакой возможности к ней подойти, хотя я постоянно был настороже. Эта неусыпная бдительность приводила меня в отчаяние. Наконец, один из тавернских товарищей сжалился надо мною. То был все тот же Пуаян, отъявленный негодяй, подвиги которого памятны жителям Арраса. «Нужно быть очень глупым, чтобы оставаться постоянно на привязи», — воскликнул он. «И как пристало малому твоих лет не иметь гроша за душой? Да будь я на твоем месте, я знаю, что сделал бы». «А что бы? Твой отец с матерью богаты. Какая-нибудь 1000 талеров более или менее не составит для них разницы. Старые скряги, поделом им, не мешает возле них погреть руки. Я понимаю, что, по-твоему, надо хапнуть разом, коли нельзя по мелочи. Именно так, а там задать тягу, так, чтобы не осталось ни слуху, ни духу. Да, только ты забываешь объездной караул. Ничего не значит, разве ты им не сын? Притом мать тебя слишком любит». Это соображение о материнской любви, подкрепленное воспоминанием ее снисходительности при моих недавних проказах, сильно подействовало на меня, и я слепо ухватился за план, улыбавшийся моей дерзкой смелости. Оставалось только привести его в исполнение, а случай не заставил себя долго ждать. Раз, когда мать была одна дома, явился подосланный от Пуаяна, разыгрывающий роль честного человека, принимающего в ней участие, и предупредил ее, что вовлеченный в оргию с проститутками, я вздумал всех колотить, все ломать и бить, и что если меня не остановят, то после придется заплатить по крайней мере франков 400 за убытки. Мать моя сидела в кресле за каким-то вязанием. Работа выпала у нее из рук, и она без памяти бросилась туда, где предполагала найти меня. Место же ей постарались указать в конце города. Так как ее отсутствие не могло продолжаться долго, то мы должны были суметь им воспользоваться. Ключ, который я стащил накануне, дал нам возможность забраться в лавку. Конторка оказалась запертой. Это препятствие почти обрадовало меня. Я вспомнил любовь матери. И на этот раз не с мыслью о безнаказанности, а с невольным чувством раскаяния. Я уже думал ретироваться, но Пуаян удержал меня. Его дьявольское красноречие заставило меня покраснеть от того, что он называл моей слабостью. И когда он подал мне лом, которым предусмотрительно запасся, я схватил его почти с энтузиазмом. Ящик был взломан, и в нем оказалось около 2000 франков. Мы их поделили, а полчаса спустя я был один по дороге в Лиль. Взволнованный всем происшедшим, сначала я шел весьма скоро, так что по прибытии в Лианс почувствовал сильную усталость и приостановился. Вскоре проезжала наемная карета, в которой я и занял место, а часа через 3 был уже в столице французской Фландрии, откуда немедленно направился в Дюнкирхен, стараясь поскорее быть подальше, чтобы убежать от преследований. Я имел намерение посетить Новый Свет, но судьба разрушила этот план. В Дюнкирхенской гавани не было ни одного корабля. Я отправился в Кале, чтобы отплыть немедленно, но с меня спросили цену, превышавшую весь мой капитал. При этом меня обнадежили, что в Остенде будет стоить дешевле вследствие конкуренции. Прибыл я и туда, но капитаны оказались столь же несговорчивыми, как и в Кале. Обезнадеженный вполне, я впал в то отважно отчаянное настроение, когда человек готов бывает охотно отдаться первому встречному. Не знаю, почему мне вообразилось, что я наткнусь на какого-нибудь добряка, который возьмет меня даром на корабль, или, по крайней мере, сделает значительную уступку, благодаря моей привлекательной наружности и интересу, внушаемому молодостью. Пока я прогуливался, мечтая таким образом, ко мне подошел человек, ласковое обращение которого подтвердило мою химерную фантазию. Он прежде всего задал мне несколько вопросов и из моих ответов узнал, что я иностранец. Сам же он назвал себя корабельным маклером, и когда я ему открыл цель своего пребывания в Остенде, он стал предлагать мне свои услуги. «Ваша физиономия мне нравится. Я люблю открытые лица, в которых отражается искренность и веселость нрава. Хотите, я вам докажу это, доставивший почти даровой проезд?» Я поспешил высказать свою благодарность. «Что за благодарности? Когда дело будет сделано, тогда еще пожалуй. Надеюсь, это будет скоро, а до тех пор вы, вероятно, будете скучать здесь». Я ответил, что действительно не нахожу особенных развлечений. «Не хотите ли отправиться со мной в Блакенберг, где мы отужинаем в обществе милейших господ, которые в восторге от французов?» Маклер так был любезен, приглашал так дружелюбно, что было бы невежливо отказаться. Итак, я согласился. И он привел меня в дом, где оказались прелюбезные дамы, принявшие меня с тем беззаветным гостеприимством древности, которое не ограничивалось только одним угощением. Вероятно, в полночь, говорю «вероятно», потому что мы уже не считали часов, я почувствовал тяжесть в голове и ногах. Вокруг меня все двигалось и вертелось, так что, не замечая, чтобы меня раздевали, мне показалось, что я нахожусь в дезобелье рядом с одной из нимф. Может, это и действительно было так. Знаю только то, что я заснул. Меня пробудило сильное ощущение холода. Вместо зеленых занавесок, мелькавших передо мной как бы во сне, мои полузакрытые глаза видели лес мачт, а кругом раздавались крики, бывающие обыкновенно в приморских гаванях. Я хотел было приподняться и увидел, что лежу между корабельными снастями. Теперь ли я был в бреду или все вчерашнее было сном? Я ощупывал себя, дергал, и когда, наконец, был на ногах, то убедился, что не брежу, и что вместе с тем не принадлежу к тем привилегированным существам, которым счастье приходит во время сна. Я увидал себя полураздетым, и, исключая 2 талеров, запрятанных в кармане исподнего платья, у меня не оказалось ни гроша. Тогда мне сделалось ясным, что действительно, по желанию маклера, мое дело было скоро сделано. Я был в ярости, но на ком искать? Я не мог бы даже указать место, где меня так ловко обчистили. Пришлось смириться и отправиться в гостиницу, где оставалось еще кое-какое платье, которое могло пополнить мой туалет. Мне незачем было сообщать хозяину о своем приключении. Он, едва завидя меня издали, прямо встретил следующими словами: «Ай-яй-яй, вот и еще один! Знаете ли, молодой человек, что вы еще счастливо отделались? У вас целы все члены, а это большое благополучие, когда выходят из подобного гнезда. Теперь вы имеете понятие о наших мусикос. А каковы там сирены-то? Что делать, на то и щука в море, чтоб карась не дремал? Держу пари, что у вас нет более ни монетки». На эти слова я с гордостью показал ему свои 2 талера. «Ну, вы этим расплатитесь за продовольствие». И тотчас же он мне представил свой счет. Я заплатил и простился с ним, не покидая, однако, города. Понятно, что путешествие в Америку было отложено в долгий ящик. И мне суждено было присмыкаться на Старом континенте. Мне приходилось коснеть на самой низшей ступени цивилизации, и будущее тем более меня беспокоило, что у меня совсем не было средств в настоящем. У отца я всегда был бы сыт, потому являлось некое сожаление о родительском крови. Печь пекла бы и для меня хлебы, как для всех других, думал я. Вместе с этими сожалениями в уме моем мелькало множество моральных сентенций, которые старались укрепить во мне, приправляя их суеверием, как, например, «недобром нажитое прахом пойдет, что посеешь, то и пожнешь» и тому подобное. В первый раз в жизни я осознал правду этих пророческих наставлений, никогда не утрачивающих своей логичности. Я был под влиянием раскаяния, весьма естественного в моем положении. Я стал вычислять последствия моего побега и отягощающих его обстоятельств. Но такое настроение недолго продолжалось. Мне не суждено было так скоро попасть на путь истины. Передо мной открывалась карьера моряка, и я решился поступить на службу, рискуя за 11 франков в месяц, раз 30 в день сломить себе шею, лазая на ванты корабля. Я уже готов был войти в эту новую роль, как вдруг внимание мое было привлечено звуком труб. То была не кавалерия, а паяц со своим чичероне, который, стоя перед балаганом, испещренным вывесками, созывал публику, никогда не устающую забавляться их глупыми шутками. Я пришел при самом начале, и пока довольно многочисленная толпа выражала свое удовольствие громким смехом, мне пришло в голову, что хозяин балагана может дать мне какую-нибудь должность. Паяц показался мне добрым малым, и я вздумал его избрать своим покровителем. Так как я знал, что предупредительность может быть весьма полезна в этом случае, то когда паяц сошел со своих подмостков, я догадался, что он хочет выпить, и решился пожертвовать свой последний шиллинг, предложив ему выпить вместе кружку можжевеловой водки. Тронутый такой любезностью, он тут же обещал ходатайствовать за меня и тут же представил директору. Это был знаменитый кот Комус. Он величал себя первым физиком в мире и для объезда провинции соединил свои таланты с натуралистом Гарнье, ученым-наставником генерала Жако, славившимся по всему Парижу прежде и после реставрации. Они содержали труппу акробатов. Когда я предстал перед Комусом, он прежде всего спросил меня, что я умею делать, и на мой отрицательный ответ добавил: «В таком случае поучим тебя. У нас есть и поглупее, а ты мне кажешься довольно смышленым. Посмотрим. Если у тебя способности, то я найму тебя на 2 года. Первые 6 месяцев ты будешь хорошо кормлен и хорошо одет. Затем ты будешь получать 1/6 сбора, а после я тебе положу то же самое, что и другим». И вот я неожиданно попал на новую профессию. С рассветом дня нас разбудил мощный голос хозяина, который повел меня в какой-то чулан. «Вот твое дело», — сказал он, указывая мне на шкалики и деревянные жерандоли. «Ты должен все это убрать и привести в надлежащий вид. Слышишь ли? А после вычистишь клетки зверей и подметешь залу». Мне пришлось исполнять приказания, не очень-то приятные. Сало было мне противно, и я не совсем ловко себя чувствовал в обществе обезьян, которые, испугавшись моей незнакомой физиономии, делали невероятные усилия, чтобы выцарапать мне глаза. Покончивший все, я явился к директору, который сказал, что позаботится обо мне и что если я буду стараться, то что-нибудь из меня и сделает. Я работал с раннего утра и был голоден, как собака. Пробило уже 10 часов, а о завтраке не было и слуху, хотя при наших условиях положено мне было помещение и стол. Я изнемогал от голода, когда мне принесли кусок пеклеванного хлеба, такого черствого, что при всем превосходстве моих зубов и алчности аппетита я не мог доесть его и большую часть выбросил зверям. Вечером я должен был заняться освещением, и так как по недостатку навыка не мог действовать при этом с достаточной быстротой, то хозяин сделал мне маленькое наказание, которое повторилось на следующий день и затем ежедневно. Не прошло и месяца, как я пришел в весьма плачевное состояние. Мое платье, все в масляных пятнах и разодранное обезьянами, превратилось в лохмотье. Насекомые меня поедом ели. От принудительной диеты я так исхудал, что меня нельзя было узнать. Тогда-то возобновились еще с большей горечью сожаления о родительском доме, где я был всегда хорошо накормлен и одет, спал на мягкой постели и не имел надобности возиться с обезьянами. Таково было положение вещей, когда однажды утром Комус объявил мне, что по надлежащим размышлениям о том, на что я более годен, он пришел к убеждению, что из меня выйдет отличный скакун. При этом он передал меня на руки господину Бальмату, называвшемуся почему-то чертенком, которому вменено было в обязанность выдрессировать меня надлежащим образом. При первом же уроке этот достойный наставник едва не сломал мне спины, а я должен был брать 2 и 3 урока в день. Недели через 3 я в совершенстве выделывал скачки на брюхе, изображал, как прыгает обезьяна, трус, пьяница и тому подобное. Восхищенный моими успехами, профессор старался их еще более ускорить. Я постоянно опасался, что из желания развить мой талант он повывихнет мне руки и ноги. Наконец, мы дошли до трудности искусства, и становилось час от часу не легче. При первой попытке сделать большой прыжок я думал, что разорвал себя пополам. В другой раз разбил себе нос. Изломанный и искалеченный, я получил окончательное отвращение от столь опасной гимнастики и решил объявить господину Комусу, что положительно не намерен быть скакуном. «А, ты не намерен?» — произнес он, и, ничего не возражая, порядком отдул меня хлыстом. С тех пор Бальмат перестал со мной заниматься, и я вернулся к своим шкаликам. Итак, господин Комус отступился от меня, и очередь была за господином Гарнье создать мне профессию. Раз поколотивший меня более обыкновенного, господин Гарнье разделял это удовольствие вместе с господином Комусом, он окинул меня с головы до ног и, видимо, довольный убавлением моего дородства, произнес: «Я доволен тобой. Теперь ты именно такой, каким я желал тебя иметь. И если ты захочешь постараться, то от тебя самого зависит твое счастье. С нынешнего дня ты должен отращивать ногти. Волосы твои и так довольно длинные, ты почти ногой, а отвар ореховых листьев довершит остальное». Я совсем не понимал, что хотел сказать этим господин Гарнье. Он же позвал моего друга паяца и велел ему принести тигровую кожу и дубину. Паяц исполнил приказание. «Теперь, — продолжал Гарнье, — мы сделаем репетицию. Ты будешь молодым дикарем с южных морей. И вдобавок людоедом. Ты ешь сырое мясо, приходишь в ярость при виде крови. При нужде можешь жевать кремень. Можешь только испускать резкие пронзительные звуки. Глядишь, вытаращи глаза, все движения твои нервны, ты иначе не умеешь ходить, как прыжками и скачками. Словом, бери пример с лесного человека, который перед тобою в номере первом». Во время этой речи передо мной поставили целую миску с маленькими камешками, отлично закругленными, и принесли петуха, которому весьма хотелось освободить свои связанные ноги. Гарнье взял его и, подавая мне, произнес: «Вот, возьми его и ешь». На мое несогласие он принялся грозить. Я не слушался и просил немедленного расчета. Вместо ответа мне влетело с дюжину пощечин. Гарнье хулки на руку не положил при этом. Раздраженный подобным обращением, я взял дубину и непременно укокошил бы почтенного натуралиста, если бы вся труппа не бросилась на меня, выталкивая за дверь градом пинков и кулаков. С некоторого времени я сходился в одном кабаке с фигляром и его женой, показывавшими марионеток под открытым небом. Мы познакомились, и я видел, что они интересуются мной. Муж сильно жалел обо мне, как об осужденном на зверскую пытку. Иногда он в шутку сравнивал меня с Даниилом во львином рву. Видно было, что он начитан и годится на что-нибудь лучшее, чем драма Полишинеля. Впоследствии он и действительно держал провинциальную труппу. Умолчу об его умении. Будущий антрепренер был очень умен, но его супруга не замечала этого. Вместе с тем он был довольно безобразен, что она хорошо видела. Что касается до нее самой, то это была одна из тех пикантных брюнеток с длинными ресницами, сердца которых в высшей степени склонны воспламеняться хотя бы самой скоротечной вспышкой. Я был молод, и она тоже. Ей не было еще и 16 лет, тогда как мужу было 35. Оставшись без места, я прямо отправился к этой чете с целью попросить у них доброго совета. Они угостили меня обедом и поздравили с геройским освобождением от деспотического ига Гарнье, которого они называли вожаком. «Так как ты теперь свободен, — сказал мне фигляр, — то отправляйся с нами. Ты будешь нам помогать. Когда нас будет трое, то, по крайней мере, не будет антрактов. Ты будешь расставлять марионеток, пока жена будет вертеть рукоятку органа. Непрестанно занятая публика не станет расходиться, и сбору будет больше. Как ты думаешь, Элиза?» Элиза отвечала, что пусть он делает, как знает, что она вполне с ним согласна, и в то же время она бросила на меня взгляд, красноречиво говоривший, что предложение пришлось ей по душе, и что мы отлично поймем друг друга. Я с благодарностью согласился на это новое занятие и при первом же представлении занял свой пост. Условия были несравненно благоприятнее, нежели у Гарнье, и Лиза, несмотря на мою худобу, нашла, что я не так дурно сложен, как одет. Тайком делала мне тысячи любезностей, на которые я без сомнения отвечал тем же. Через 3 дня она мне созналась в своей страсти, и я не остался неблагодарным. Мы были счастливы и не разлучались более. Дома мы только и делали, что хохотали, шутили, заигрывали друг с другом. Муж Элизы смотрел на все это как на ребячество. При отправлении должности нам приходилось быть бок о бок в узкой палатке, устроенной из 4 холстинных лоскутков и носящей громкое имя увеселительного театра разнообразных представлений. Элиза стояла по правую сторону мужа, а я возле нее. Когда она отлучалась, я заменял ее для наблюдения за входящими и выходящими. В одно памятное воскресенье представление шло во всем разгаре, и вокруг балагана стояла большая толпа. Полишинель всех переколотил. Не зная, что делать с одной из кукол, то был караульный, хозяин решил отложить его в сторону и кричит нам подать ему комиссара. Мы не слышим. «Комиссара! Комиссара!» — кричит он нетерпеливо, и вдруг, оборотившись, застает нас обнимающимися. Сконфуженная Элиза старается оправдаться, а муж, не слушая, снова кричит «Комиссара!» и в то же время пускает ей прямо в глаз крюком, на котором вешали караульного. Кровь брызнула, представление прерывается, супруги вступают в драку, причем палатка опрокидывается, и мы остаемся прямо на виду пред многочисленным сборищем зрителей, у которых этот неожиданный спектакль возбуждает громкий хохот и залп продолжительных рукоплесканий. Этот скандал снова лишил меня пристанища, и я не знал, куда преклонить голову. Если бы у меня была хоть приличная одежда, я еще мог бы поступить в какой-нибудь порядочный дом. Но я был такой ободранный, что никто не пожелал бы меня принять. В таком положении оставалось только одно — вернуться снова на родину. Но вопрос — чем прожить до тех пор? Когда я стоял в раздумье, мимо меня прошел человек, которого по костюму можно было принять за разносчика. Я завязал с ним разговор, и он сообщил мне, что отправляется в Лиль, а торгует опиумом, эликсирами и различными порошками, также срезает мозоли, а иногда даже пускается в дерганье зубов. «Это хорошее ремесло, но я становлюсь стар, и мне не мешало бы иметь кого-нибудь на подмогу, чтобы носить мешок. Мне именно нужен такой молодец, как ты. Здоровые ноги, верный глаз. Если хочешь, отправимся вместе». «Охотно», — отвечал я, и, не делая более никаких условий, мы продолжали путь. После 8 часов ходьбы наступила ночь, так что мы едва могли разглядеть дорогу, пока, наконец, остановились перед жалкой деревенской гостиницей. «Вот здесь», — сказал кочующий врач, стуча в дверь. «Кто там?» — окликнул грубый голос. «Отец Гадар», — отвечал мой компаньон. Дверь немедленно отворилась, и мы очутились среди различных разносчиков, лудильщиков, паяцев, фокусников и тому подобных, которые приветствовали моего нового хозяина и поставили ему прибор. Я думал, что и мне окажут ту же честь, и уже намеревался присесть за стол, когда хозяин гостиницы, фамильярно ударив меня по плечу, спросил, не гаер ли я отца Гадара. «Что разумеете вы под этим словом?» — воскликнул я с удивлением. «Паяц, конечно», — отвечали мне. Признаюсь, что, несмотря на свежие воспоминания о зверинце и театре марионеток, мне показалась унизительной такая кличка, но... Мучимый страшным голодом, рассчитывая на то, что результатом допроса будет ужин, и зная при том, что условия наши с отцом Гадаром не были достаточно выяснены, я решился выдать себя за Гайера. Действительно, тотчас после ответа хозяин повел меня в соседний покой, где веселая компания курила, пила и играла в карты, и сказал, что мне подадут ужин. Вскоре дебелая служанка принесла мне миску, на которую я накинулся с жадностью. В супе плавал бараний бок и несколько брюков, что я и истребил в мгновение ока. После этого мне оставалось растянуться наподобие других гайеров на связках соломы в сообществе верблюда, медведей, освобожденных от намордников и своры ученых собак. Такое соседство было небезопасно, но приходилось примириться и с этим, хотя я все-таки не мог заснуть. Все другие спали блаженным сном. Таким образом, я стал жить на иждивении отца Гадара. И как бы ни были плохи помещения и продовольствия, я не желал с ним расстаться, так как приближался к Арасу. Наконец, в один из рыночных дней мы прибыли в Лиль. Отец Гадар, не теряя времени, прямо пошел на площадь. Велел мне разложить столик, ящички, скляночки, пакетики и предложил созывать покупателей. Этого только не доставало. Я хорошо позавтракал, и такое предложение взбесило меня. Мало того, что я тащил как вол его багаж от Остенда до Лиля, не угодно ли теперь в двух шагах от Араса выставляться на показ? Я послал отца Гадара ко всем чертям и тотчас же направился к родному городу, колокольня которого не замедлила показаться. Достигнув городского вала ранние сумерек, я приостановился, содрогаясь при мысли о предстоящем свидании. Я даже думал было вернуться назад, но был не в силах от усталости и голода. Мне необходимо было поесть и успокоиться. Не колеблясь более, я побежал в родительский дом. Мать одна была в булочной. Я вошел, бросился на колени и со слезами просил прощения. Бедная женщина, почти не узнавшая своего сына, так я изменился, была очень растрогана. Она не имела силы оттолкнуть меня и даже как бы забыла все старое. Удовлетворивши моему голоду, она поместила меня в моей прежней комнате. Между тем необходимо было предупредить отца о моем возвращении, а она не имела духу выдержать первый взрыв его гнева. Один из друзей, священник анжуйского полка, взялся уговорить отца, который после сильной вспышки согласился, однако, простить меня. Я страшился его непреклонности, и когда услыхал о прощении, то прыгал от радости. Священник сообщил мне эту новость, сопровождая ее наставлением, по всей вероятности, весьма убедительным и трогательным. Но я не помню из него ни слова. Помню только, что он привел притчу о блудном сыне. То была почти моя собственная история. Приключения мои наделали много шума в городе. Каждый желал их услышать от меня самого, но никто не интересовался ими так, как одна актриса и две модистки, которых я весьма часто посещал. Впрочем, актриса вскоре сделалась единственным предметом моих ухаживаний. Завязалась интрига, в которой под видом молодой девушки я повторил перед своей возлюбленной некоторые сцены из Фаблаза. Побег с ней в Лиль, ее муж и хорошенькая горничная, выдававшая меня за свою сестру, показали отцу, как я скоро забыл все напасти моего первого похождения. Отсутствие мое было, впрочем, недолгим. По истечении каких-нибудь 3 недель, по недостатку денег, моя возлюбленная отказалась таскать меня вместе со своим багажом. Я спокойно вернулся к домашнему очагу. И отец был окончательно сбит с толку опломбом, с которым я просил его согласия поступить на службу. Ему ничего не оставалось более, как согласиться. Он понял это, и на другой же день на мне был мундир бурбонского полка. Моя осанка, бодрый вид, умение ловко владеть оружием доставили мне привилегию быть немедленно зачисленным в число егерей. Я ранил 2 старых служак, вздумавших обидеться на мое назначение, и вскоре сам последовал за ними в госпиталь, будучи ранен их приятелем. Такое начало выставило меня на вид. Многие находили удовольствие в том, чтобы наталкивать меня на ссоры, так что в 1/2 года я успел убить 2 человек и раз 15 дрался на дуэлях. Я вполне наслаждался счастьем, доставляемым гарнизонной жизнью. Караул за меня всегда нанимали добрые купцы, дочки которых наперебой старались угождать мне. Мать не забывала делать свои приношения. К этим щедротам отец со своей стороны назначил прибавку к моему окладу, и я находил еще возможность делать долги. Таким образом, я находился в самом блестящем положении и почти не чувствовал дисциплины. Раз меня засадили на 2 недели в тюрьму за то, что я не явился на 3 переклички, я сидел вместе с одним из моих друзей и соотечественников, служившим в нашем же полку и обвиненным в нескольких кражах, в которых он сам сознался. Он мне тотчас же сообщил причину своего ареста. Не могло быть сомнения, что полк не вступится за него. Эта мысль и боязнь обесчестить семью приводили его в отчаяние. Мне было жаль его, и, не видя никакого исхода из его бедственного положения, я посоветовал ему избегнуть наказания побегом или самоубийством. Он решился попытать первое, прежде чем прибегнуть ко второму. Я же, вместе с одним молодым человеком, приходившим меня навещать, поспешил все приготовить к его побегу. В полночь были сломаны два железных запора. Мы вывели товарища на вал, и я сказал ему: «Ну, надо спрыгнуть или быть повешенным». Он соображает высоту, колеблется и, наконец, заявляет, что готов скорее подвергнуться приговору суда, нежели переломать себе ноги. Он уже намеревался вернуться обратно, когда мы совершенно для него неожиданно столкнули его вниз. Он кричит, я заставляю его молчать и возвращаюсь в свое подземелье, где наслаждаюсь мыслью, что сделал доброе дело. На другой день заметили его исчезновение. Спрашивали меня, но я отделался ответом, что ничего не видел. Много лет спустя я встретился с этим несчастным, который называл меня своим освободителем. От падения он хромал, но сделался честным человеком. Я не мог всегда оставаться в Арасе. Была объявлена война с Австрией. Я отправился со своим полком и вскоре присутствовал при поражении Маркена, закончившемся в Лиле умерщвлением храброго и несчастного генерала Дилона. Затем мы пошли на лагерь Мольда, а после на лагерь Луны, где под начальством Келлермана выдержали стычку с пруссаками 20 октября. На другой день после этого сражения я был назначен капралом гренадеров. Пришлось спрыскивать галуны, что я и исполнил с большим шиком в шинке. Но не знаю, каким образом между мною и унтер-офицером роты, из которой я выходил, завязалась ссора. Сделанный мною вызов был принят. Но когда дошло до самого дела, то противник мой нашел, что разница в чине не позволяла ему драться со мной. Я стал его принуждать насильно. Он пожаловался. И в тот же вечер меня посадили под арест вместе с моим секундантом. Через два дня мы узнали, что нас положено судить военным судом. Приходилось бежать, что мы и сделали. Мой товарищ в куртке, фуражке и под видом солдата, подвергшегося наказанию, шел передо мной. Я остался в своей медвежьей шапке с мешком и ружьем, на котором висел широкий пакет, запечатанный красным сургучом, с надписью «Гражданину-коменданту крепости Витри-ля-Франс». Это был наш паспорт, дававший нам возможность беспрепятственно добраться до Витри, где один жид доставил нам мещанский костюм. В то время стены каждого города были увешаны воззваниями к французам лететь на защиту отчизны, поэтому вербовали кого не попало. Вахмистр егерей принял наш паспорт, нам дали письменный маршрут, и мы тотчас же отправились в Филиппвиль. У нас с товарищем очень мало было денег. К счастью, в Шалоне нам представилась неожиданная находка. В одной гостинице с нами жил солдат Бажале. Он пригласил нас вместе выпить. Это был честный пикардеец. Мы объяснились на родном его наречии, и незаметно, со стаканами в руках, между нами установилась такая задушевность, что он показал нам портфель с ассигнациями, говоря, что нашел их в окрестностях Шато-Абе. «Приятель», — сказал он, — «я не умею читать, и если вы мне расскажете значение этих бумаг, я поделюсь с вами». Он в нас не ошибся. По количеству мы ему отделили львиную долю, но он и не подозревал, что в свою пользу мы удержали 0,9 всей суммы. Это маленькое вспоможение пришлось весьма кстати, и наша короткая поездка закончилась весьма веселым образом. По достижении назначения у нас еще были довольно туго набиты карманы. Вскоре мы достаточно изощрились в верховой езде и были отправлены в военные эскадроны. Через два дня по нашем прибытии туда произошла битва при Жемапе. Я не в первый раз был под огнем и не чувствовал страха. Смею даже думать, что поведение мое заслужило бы благосклонность начальства, как вдруг капитан наш объявил мне, что отмеченный в числе дезертиров я неизбежно буду арестован. Опасность была неминуема. В тот же вечер я оседлал лошадь, чтобы перейти к австрийцам. В несколько минут я достиг их аванпостов, попросился на службу, и меня записали в кирасиры. Меня более всего страшила необходимость схватки с французами, и я постарался избежать ее. Притворившись больным, я провел несколько дней в госпитале, после чего предложил давать уроки фехтования гарнизонным офицерам. Они с удовольствием согласились и тотчас же вручили мне маски, перчатки, рапиры. Я померился с двумя немецкими лучшими фехтовальщиками, одержал верх и тем внушил высокое мнение о своем искусстве. Вскоре я приобрел множество учеников и загребал изрядные денежки. Я гордился своими успехами, как вдруг однажды вследствие крупной ссоры с дежурным бригадиром меня приговорили к 20 ударам, которые по обычаю отсчитывали на параде. Это привело меня в ярость и отказался давать уроки. Мне было приказано продолжать их по-прежнему под угрозой вторичного наказания. Я без сомнения предпочел продолжать уроки, но понесенное посрамление залегло на душе, и я решился во что бы то ни стало избавиться. Узнавши, что один лейтенант отправлялся в главную армию, генералу Шредеру, я попросил его взять меня с собой в качестве денщика. Он согласился, надеясь найти во мне преданного человека, но ошибся в расчетах. При приближении к Кенуа я бежал от него и направился в Ландреси, где выдал себя за бельгийца, оставившего прусские знамена. Мне предложили вступить в кавалерию. Страшась быть узнанным и расстрелянным, если бы случилось столкнуться с прежним полком, я предпочел 14-й легкий. Армия Сабре и Мезе выступала тогда на Экс-Ла-Шапель. Рота, к которой я принадлежал, получила повеление следовать за ней. Мы отправились, и по вступлении в Рок-Руа сошлись с 11-м егерским полком. Я считал себя окончательно погибшим. Но старый мой капитан, свидание с которым я не мог избежать, поспешил меня разуверить. Он сказал, что амнистия избавила меня от всякого преследования, и что он с удовольствием снова готов принять меня под свое начальство. Я отвечал, что сам рад бы был этому. Он взялся устроить дело, и я был снова помещен в 11-й полк. Старые приятели приняли меня весьма дружелюбно. Я не менее того был рад свидеться с ними и был бы вполне счастлив, если бы любовь, также немало содействующая этому счастью, не вздумала разыграть со мной одну из своих проказ. Вы не удивитесь, конечно, что в 17 лет я покорил сердце экономки одного старого холостяка. Ее звали мадемуазель Манон. Она была почти вдвое старше меня и потому страстно меня полюбила. Она способна была на всякие жертвы, ничего не жалела для меня. И, находя меня красивейшим из егерей, желала еще, чтобы я был хорошо одет. Она подарила мне часы, и я с тщеславием молодости украшался кое-какими драгоценными вещами, служившими залогом внушаемой мною привязанности. Вдруг я узнаю, что Манон обвиняется хозяином в домашнем воровстве. Она созналась в своем преступлении и вместе с тем, страшась, что после ее осуждения я перейду в руки другой женщины, назвала меня сообщником и даже показала, будто я помогал ей. Во всем этом было много вероятного. Я был замешан в преступлении и весьма бы затруднялся оправдаться, если бы случай не помог найти несколько писем, из которых вполне выяснялась моя невинность. Сконфуженная Манон отреклась от своей клеветы, а я вышел белее снега из тюрьмы Стенай. Капитан, считавший и прежде меня невиновным, был очень рад моему возвращению, но товарищи не хотели простить мне того, что я был заподозрен, и в 10 дней у меня было по крайней мере 10 дуэлей за их различные намеки и колкости. Наконец, жестоко раненый, я попал в госпиталь, где пробыл более месяца. Начальство, предвидя, что ссоры не замедлят возобновиться, если я не удалюсь куда-нибудь на время, дало мне отпуск на 6 недель. Я отправился в Арас, где с большим удивлением нашел отца, занимающего общественную должность. Как бывшему булочнику ему поручено было смотреть за провиантными магазинами, где он не должен был допускать расхищения хлеба. Во время голода исполнение подобной обязанности, хотя он служил и безвозмездно, сопряжено было с большими опасностями. И, по всей вероятности, привело бы отца моего на гильотину, если бы не покровительство гражданина Суама, начальника 2-го батальона, бывшего впоследствии генерал-лейтенантом. По окончании отпуска я отправился в Живе, куда полк вскоре командировали в графство Намур. Нас разместили по квартирам в деревеньках по берегам Мааса, а так как австрийцы были на виду, то не проходило дня без какой-либо стычки. Одной из них, более серьезной, мы были отодвинуты к Живе, и при отступлении я был ранен в ногу, вследствие чего пролежал в госпитале, а затем остался при резерве. Около этого времени проходил германский легион, состоявший главным образом из дезертиров, фейхмейстеров и прочего. Один из главных начальников предложил мне вступить в их отряд с чином вахмистра. «Коль скоро вы будете у нас при должности, — сказал он, — то будете совершенно ограждены от всяких преследований». Уверенность в безопасности вместе с воспоминаниями о неприятных последствиях интимности с Манон заставили меня решиться. Я принял предложение, и на другой день был уже на дороге к Фландрии. Без сомнения, служа в этом отряде, где быстро можно было повышаться, я был бы офицером, но рана моя открылась со столь опасными признаками, что пришлось снова проситься в отпуск. Через 6 дней я прибыл в Арас.